Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 28 сентября исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося церковного иерарха и замечательного врача-нервопатолога епископа Стефана Никитина. О нем мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придей. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о происхождении Сергея Алексеевича Никитина.
Сергей Алексеевич Никитин, известный как епископ Стефан, родился в городе Москва в 1895 году. Он происходил из глубоко верующей семьи бухгалтера бумажно-предельной мануфактуры. Хотя профессия его отца никак не была прямо связана с церковью, но глубокое религиозное воспитание, которое, очевидно, получил его отец, сказывалось в том, что во время своих многочисленных командировок по Российской империи он в свободное время заходил в храмы Божии, молился и обращал внимание на то, как совершается служба в разных епархиях. И, возвращаясь домой, он об этом рассказывал своим детям, своей супруге, своим чадам. У него было четверо детей, три дочери и один сын, как раз это и был будущий владыка Стефан. И, очевидно, вот эти впечатления детства глубоко запали в душу будущему святителю, так что он сам стал человеком очень глубоко верующим, воцерковленным. И эта его вера, которая была испытана огнем искушения, оказалась необыкновенно прочной.
Какое образование получил Сергей Алексеевич?
Он получил очень хорошее образование. Вначале он учился в первой московской гимназии, в которой он обучался конкретно с 1906 по 1914 годы и окончил ее золотой медалью. Так что уже в эти годы в полной мере проявились его редкие умственные способности, его дарования. В частности, у него была прекрасная память, которая была разноплановой. Он очень легко запоминал как научные термины, так и отрывки из художественных произведений. Особенно он любил классическую русскую литературу. И впоследствии, уже будучи иерархом, он в своих проповедях умел очень искусно вставить отрывок из какого-то произведения классика, которое могло проиллюстрировать ту или иную его мысль. В целом, его речь, как это видно по его письмам, по его отрывкам из проповеди, которые сохранились, была довольно простой, но вместе с тем она была изящной. Она была очень грамотной, она была даже по-своему как-то литературно утонченной. И вот владыка Стефан по окончании гимназии решил поступить в Московский университет на факультет медицины. И его обучение там складывалось вполне успешно. Он показывал очень хорошую успеваемость, хотя и не сразу удалось ему завершить весь курс, потому что начались революционные события, потом началась гражданская война. Но тем не менее, в 22-м году Московский университет он окончил.
Как складывалась жизнь юного врача Сергия во время революции?
Это было очень трудное время, когда нужно было определиться, как именно себя вести, что делать. Судя по тем скупым сведениям, которые до нас дошли об этом периоде жизни владыки Стефана, он был человеком довольно аполитичным. И, будучи врачом, он работал врачом на протяжении этого времени революционных событий, вот, и особенно в период гражданской войны. Во всяком случае, с 19-го года точно он работал в госпиталях и исполнял свой долг врача, который должен был лечить раненых, больных людей. В то время мы знаем, что очень многие люди нуждались во врачебной помощи. И для него это был вопрос приобретения практики. Ну и вместе с тем он, очевидно, не считал для себя укором совести то, что он сотрудничает с советской властью, он остался в Советском Союзе, он не пытался эмигрировать, он хотя и занял совершенно определенную позицию по отношению к советской власти, которую он никогда не приветствовал, но все-таки он готов был ей подчиняться, в том числе и в сфере своей профессиональной деятельности.
Расскажите о встрече Сергея Никитина с оптинским старцем Нектарием.
Наверное, мы можем сказать, что это был поворотный пункт в жизни Сергея Алексеевича Никитина, потому что до этой встречи его будущее было довольно туманным для него самого. Главный вопрос, который стоял перед ним, что делать по окончании университета. Он прочувствовал любовь к научным занятиям, и вместе с тем ему нравилось непосредственно помогать людям, больным, пациентам, и душа его разрывалась. Он не знал, или ему следует заняться научной деятельностью, или все-таки быть практикующим врачом. И вот когда он со своим другом Борисом Холчевым, который остался его другом на всю жизнь, впоследствии это известный архимандрит Борис Холчев, они приехали в Оптину пустынь к старцу Нектарию. И довольно долго с ним общались. И хотя разговор был продолжительным, но главный вопрос, который так беспокоил Сергея Никитина, он так и не задал. По каким-то причинам, или по стеснительности, или еще почему-либо, но вопрос этот не прозвучал. Тем не менее, когда старец Нектарий с ними прощался, обернувшись к Сергею Никитину, он несколько раз повторил: «Врач-практик, врач-практик». И это настолько сильно подействовало на будущего владыку Стефана, что он с тех пор уже навсегда стал человеком церкви, исповедником веры Христовой. И если раньше он, наверное, мог себе представить, что его вера останется где-нибудь глубоко внутри его души, а так он будет просто обычным человеком, советским гражданином, врачом, то теперь для него это уже стал вопрос призвания. И вот эти слова, которые он услышал, были явным признаком прозорливости, то есть особого духовного харизматического дара, который обитал в старце Нектарии. И, наверное, прикосновение вот к этой мистической тайне, вот того, что есть нечто сверхъестественное вообще в опыте таких вот святых подвижников, это также очень сильно повлияло на будущего владыку Стефана.
Заканчивается служба, бабоньки, мужички подходит к старчику, и он говорит какие-то совсем простые слова, а мужики-бабы почему-то плакать начинают. Одна баба, другая баба. Он ей ничего не сказал, какую-то, можно сказать, глупость сказал. Никаких слов-то там не было серьезных, умных, серьезных. А врач смотрит и ставит диагноз: старческое разжижение мозгов. Рамоли по-французски. Закончилась служба. Кто-то ушел, кто-то остался. Старец выходит и говорит слово небольшое: вот мы сейчас думаем, что мы очень образованные, мы очень умные. А ведь в древности тоже были люди не глупые. И много всего приходилось им и обдумывать, и делать. Вот совсем в древности был Ной. Ему Господь Бог говорит, что 120 лет осталось жить всему человечеству. Через 120 лет будет потоп, и все погибнут, если не покаяться. И повеление ему строить ковчег. И вот он строит на берегу, корабль не корабль, ящик не ящик, дом, не поймешь что. 120 лет. И проповедует. А вокруг ходят люди, смотрят и говорят: совсем старик с ума сошел. Рамоли. И посмотрел на старец, посмотрел на Сереженьку. У Сереженьки волосы зашевелились на голове, и его судьба была решена.
В чем состояла причина ареста будущего иерарха?
Когда владыка Стефан занялся врачебной деятельностью, то он поменял несколько мест работы, но все они были в пределах города Москвы. Он был врачом-невропатологом по специальности, работал и в клинике для душевнобольных людей, и для неполноценных людей, и старался добросовестно исполнять свои обязанности. У него была репутация врача высокой квалификации. Вместе с тем он был постоянным прихожанином храма святого Николая в Клённиках. Это была так называемая Мечовская община, где вначале был настоятелем старец Алексей Мечов, а затем его сын, отец Сергий Мечов, который также причислен к лику святых в лике новомучеников и исповедников русской земли. И вот когда Сергей Алексеевич Никитин посещал этот храм, то он отличался активной гражданской позиции, он был активным, энергичным прихожанином, и эти его качества в совокупности с его другими особенностями личности заслужили ему очень добрую репутацию и стали причиной того, что он был назначен старостой этого храма. По некоторым сведениям, он был также и председателем приходской общины, так называемой «двадцатки». И на протяжении какого-то времени он исполнял эти свои обязанности. При этом его энергия, она действительно била ключом. Он был одним из оплотов вообще этой общины. И нельзя не заметить, что когда некоторых священнослужителей, его друзей, стали арестовывать, ссылать, и семьи их остались совершенно без какой-либо социальной помощи, вообще без средств к существованию, то именно Сергей Алексеевич Никитин взял на себя добровольно обязанности по поддержке этих семей. Это касается и семьи отца Владимира Амбарацумова, и семьи отца Василия Надеждина, и в том числе семьи отца Сергия Мечева. Так что тот материальный доход, который имел Сергей Никитин, будучи практикующим врачом, он практически полностью делил между этими семьями.
Сохранились ли сведения о деятельности выдающегося нейропатолога в заключении?
Да, такие сведения есть, но вначале нужно, конечно, сказать, как именно он оказался в заключении. Это был довольно громкий процесс, который назывался «Процесс по делу Бориса Холчева», когда 17 прихожан вот этой вот общины Моросейской были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности. Это все произошло в 1931 году. Время было очень мрачное, когда многих людей вообще без всякого суда могли расстрелять, могли сослать в ГУЛАГ. Здесь была какая-то видимость процесса, но материалы следствия показывают, что все это было шито белыми нитками, все это было очень грубо сфабриковано. Практически даже не осталось никаких протоколов допросов. Буквально только два протокола допроса одной женщины. Первый раз, когда ее допрашивали, она отвергла любые обвинения в контрреволюционной деятельности. Во второй раз она уже признавалась, то, что эта деятельность имела место. То есть ясно было видно, что под давлением подсильным, очевидно, может быть, принимались какие-то еще меры по тому, чтобы сломить ее дух, какие-то, возможно, были пытки. И это все произвело такой эффект. А что касается самого Сергея Алексеевича Никитина, то по некоторым сведениям он отвергал обвинения в контрреволюционной деятельности. То есть он прямо заявил, что он никак не связан с политикой, что он является человеком церкви. И как член церкви он готов отстаивать ее интересы. Но советскую власть он все-таки признает. Единственное, с чем он не согласен, это с тем, что советская власть считает верующих людей своими врагами. На самом деле мы отнюдь и не враги, как он говорил. Мы просто следуем своим религиозным убеждениям, которые отнюдь ничего опасного, вредного для государства и для общества не несут. Поэтому вот здесь уже проявилась та черта владыки Стефана, которая впоследствии еще не раз ярко себя давала видеть, это то, что он был человеком довольно-таки прямым и никогда не пытался лукавить, не пытался как-то маскировать свои взгляды. То, что он думал, он, как правило, это и говорил без обиняков. И я думаю, что, наверное, то, что все-таки судьба с ним обошлась сравнительно благосклонно, что он получил только 3 года лагерей, это связано с особым божественным покровительством. Потому что иначе при такой открытой жизненной позиции все могло быть с ним гораздо хуже.
Как складывалась жизнь Сергея Никитина после освобождения из лагеря?
Ну, вначале нужно сказать, наверное, немножко о самом пребывании в лагерях. В лагере Сергей Алексеевич Никитин был назначен заведующим лазаретом. Вообще это все происходило на Северном Урале, в Пермской области, в довольно суровых условиях. И много людей проходили через этот лагерь. И всякий раз те заключенные, которые туда попадали, которые нуждались в осмотре, они проходили через него. И вот он в меру сил старался людям помогать. Конечно, в первую очередь это касалось верующих людей. Если он замечал, что человек, который к нему обращается за врачебной помощью, является священником или монахом, или просто глубоко верующим человеком, христианином, то он старался по мере сил все-таки принять участие в его судьбе. В особенности это касалось освобождения от тяжелых работ. Как врач он имел право написать, что такое-то заключенный в силу тяжелого состояния здоровья не в состоянии в течение какого-то времени исполнять те или иные свои обязанности и должен находиться в лазарете под присмотром врачей. Как считали его власти тюремные, вот в этом лагере он слишком злоупотреблял этой своей властью, что он очень часто давал такие освобождения. И это подозрение, оно крепло со временем, потому что действительно он нередко помогал людям просто прийти в себя, окрепнуть, набраться сил, и таким образом просто спас жизни многих людей, потому что иначе, если бы их по-прежнему гоняли на работы, они бы умерли от истощения. И вот эта его деятельность, безусловно, она была чрезвычайно полезна для церкви, для тех верующих людей, которые были в этом лагере, но для самого Сергея Алексеевича Никитина она была очень опасна. И за полгода до окончания его срока начальство лагеря послало бумагу в Москву, в которой предлагало увеличить ему срок еще на 10 лет за то, что он вот таким вот образом потворствует верующим людям избегать работ, что он таким как бы хитрым способом позволяет избегать своих обязанностей заключенным. Я думаю, что здесь, наверное, был не просто расчет на то, что они хотели выслужиться, вот заметили такого верующего человека, врача. Но не исключено, что была и другая мотивация. Они просто хотели подольше у себя в лагере оставить такого хорошего врача, который действительно мог оказать врачебную помощь любому, кто к нему обращался. Ясно, что к нему обращались не только заключенные, но и сами охранники. И они прочувствовали на себе, что это врач очень компетентный, который лечит болезни, может вылечить те или иные заболевания. И, конечно, начальству было желательно, чтобы подольше у них такой врач оставался. Но для самого, конечно, Сергея Алексеевича Никитина это была отнюдь нежелательная перспектива провести лучшие свои годы вот в такой обстановке. И он, находясь в тяжелых сомнениях и в беспокойстве, получил очень мудрый совет от одной медсестры, которая тоже была верующей православной христианкой. Совет состоял в том, что нужно обратиться с молитвой к блаженной Матроне Анимнясевской. И сделать это очень простым способом. Просто выйти в какое-то безлюдное место, где его никто не увидит и не услышит, и прокричать в небо: «Матрёнушка, помоги мне, я в беде». Он поступил именно таким образом. И вскоре после того, как он это сделал, все кардинально изменилось. Вдруг лагерные власти изменили к нему свое отношение, отказались от любых претензий и даже досрочно его выпустили из этого лагеря за ударный труд, за то, что он очень успешно исполнял свои обязанности. Впоследствии владыка Стефан нашел блаженную Матрону Анемнясинскую, специально к ней приехал, чтобы об этом случае рассказать. И она ему подтвердила, что она слышала его просьбу и помолилась за него ко Господу. И вот ее молитва оказала столь большой эффект. После освобождения из лагеря Сергей Алексеевич Никитин не имел права вернуться в Москву, потому что это было запрещено законом. Он должен был какое-то время жить не ближе, чем за 100 километров от Москвы. Поэтому он поселился во Владимирской области, в поселке Струнино. И там занимался врачебной деятельностью. Работал врачом, но вместе с тем он и служил как священник. Обычно богослужение он совершал по ночам. И, как вспоминают его духовные чада, которые в тот период общались с ним, это всякий раз было очень опасно. Если бы профессия Сергея Никитина была какой-то другой, то, наверное, никто бы особо не беспокоился, чем он занимается ночью. Но поскольку он был практикующим врачом, то к нему пациенты могли обращаться в любое время, круглосуточно, и в том числе во время как раз этого ночного богослужения. Поэтому всякий раз ощущалось какое-то напряжение, и было неизвестно, может быть, это будет вообще последняя служба, вдруг кто-то случайно сейчас придет и увидит, что здесь происходит. А тогда как раз у отца Сергия Никитина была двухкомнатная квартира, вот в одной из них он устроил храм по благословению владыки Афанасия Сахарова, и там он совершал литургию, таинство церкви, исповедовал, причащал. Вот таким образом он прожил довольно долго. С 34 по 50-е годы, это значительный период его жизни, он находился фактически на нелегальном положении, будучи священником катакомбной церкви.
При каких обстоятельствах Сергей Алексеевич принял священный сан?
Есть разные версии этого события, и во многом неопределенность этого вопроса зависит от того, что сам владыка Стефан не хотел, очевидно, называть точные даты своей хиротонии, именно потому, что она была тайной хиротонией. Владыка Афанасий Сахаров, который также причислен к лику святых, он его рукоположил тайно. И в тот период, когда как раз была большая напряженность в отношениях между владыкой Афанасием и местоблюстителем патриаршего престола Сергием Строгородским. Вообще, долгое время, еще начиная с Моросейского периода, когда он еще был мирянином, владыка Стефан Никитин относился к разряду непоминающих. То есть на этом Мечовском приходе заместители патриаршего местоблюстителя не поминали как предстоятеля церкви. И впоследствии, будучи священником катакомбной церкви, разумеется, тоже отец Сергий поминал только епископа Афанасия Сахарова, но не поминал Сергия Строгородского. Буквально до самой смерти патриарха Сергия сохранялось такое положение вещей. И, конечно, это положение было очень рискованным, потому что советская власть, которая в целом оказывала очень серьезное давление на православие в Советском Союзе, особенно преследовала как раз таких вот священников, которые не были в общении с Сергием Строгородским, с митрополитом, впоследствии с патриархом. страхом. И то есть для них это были люди наиболее опасные, неконтролируемые, потому что декларация митрополита Сергия – это уже был такой документ, о котором даже спрашивали на допросах. И в частности, вот на тех допросах, которые пришлось вынести самому Сергею Алексеевичу, тогда еще Никитину по делу Холчева, они заключали тоже этот вопрос. И он на него отвечал с полной откровенностью, что он не может полностью согласиться с теми формулировками, которые там заключаются. Ну и впоследствии, когда отец Сергий Никитин совершал это служение в поселке Струнино, соответственно, он окормлял тех людей, которые доверяли именно вот этим священнослужителям, которые находились на нелегальном положении.
Расскажите о пасторском служении отца Сергия в Средней Азии.
В 50-м году, когда отец Сергий решил выйти из подполья и начать легальное служение, он это сделал, потому что владыка Афанасий Сахаров еще в 45-м году при избрании патриарха Алексея I Симанского благословил всем тем клирикам, которые были в общении с ним, переходить на легальное положение. И хотя не сразу, но все-таки отец Сергий Никитин сделал это и его принял к себе в епархию митрополит Гурий Егоров. Это также очень яркая личность, очень колоритный иерарх, человек глубокой духовности, глубокой веры. И, очевидно, именно к нему и обратился отец Сергий Никитин, что чувствовал какое-то родство душ, какую-то близость духовную, и не ошибся. Впоследствии мы видим, что в тех епархиях, где совершал свое служение митрополит Гурий, там же находился вместе с ним, следовал за ним и отец Сергий Никитин. И вот вначале это было служение как раз в среднеазиатской епархии. И в нескольких городах, на разных приходах, на трех разных приходах служил там отец Сергий. Каждый из этих приходов был по-своему очень труден и проблематичен. В городе Курган-Тюбе, когда туда прибыл отец Сергий Никитин, он столкнулся с тем, что священник, бывший до него, занимался какими-то непонятными магическими манипуляциями. То есть он почти не совершал регулярных богослужений, но зато много путешествовал, гастролировал чуть ли не по всей епархии, занимаясь целительством с помощью каких-то чудодейственных ковриков. Вот это, конечно, было очень непростым делом служить после такого вот, в кавычках, чудотворца, потому что отец Сергий пытался ввести в нормальное русло вообще литургическую жизнь, на этом приходе сделать более регулярными, частыми богослужения, и тут же встретился с противодействием, буквально с бунтом псаломщиков и хора, которые не хотели так часто приходить на службы, и ему приходилось разными путями все-таки действовать, но доходило порой до того, что он просто сам совершал богослужение, будучи и священником, и пономарем, и псаломщиком, и хором. Такие ситуации случались неоднократно. Несмотря на это, ему удалось осуществить ремонт этого храма. Потом его перевели на приход в Самарканд, где община разделилась на две части. Причем между ними было такое ожесточенное противоборство, что доходило буквально до рукоприкладства, до драки стенку на стенку. И после этого события те, кто больше пострадали, даже подали жалобу в прокуратуру. Об этом сохранились документы. И нужно было как-то этих людей помирить между собой, но до конца эту миротворческую миссию не удалось отцу Сергию осуществить, потому что он заболел брюшным тифом. Это очень опасная, тяжелая болезнь, и его перевезли для лечения в Ташкент, и когда он поправился, то он уже остался на ташкентском приходе, где относительно спокойно проходило его служение вместе с его другом, отцом Борисом Холчевым, но это продолжалось сравнительно недолго.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. В следующей нашей программе мы продолжим рассказ о талантливом церковном иерархе и враче, епископе Стефане Никитине. А на этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.